Всем привет! С вами подкаст «Системный психоз», с вами Антон
и Артём. Всем привет! Привет, Антон!
Здорово! Мы продолжаем тему про психологию обсуждать и конкретно про психов. Очень мы любим этих представителей общества, так сказать, да? И продолжаем огромную тему. С чего мы начнем? С моих вопросов или у тебя есть что сказать?
Смотри, в прошлом выпуске я плохо ответил на один вопрос. Меня этот ответ не устроил, и я хотел бы ответить на него более развернуто.
Ага, хорошо. Какой вопрос?
Вопрос был такой: можно ли понять, рядом с тобой псих или нет?
Ага, окей. Ну, да, я спрашивал, я помню, кроме того, что это когда очевидно, что человек совсем неадекватен, да? Но а если вот не видно, как понять?
Давай. Да, я ответил, что нужно с человеком поговорить. Но тут есть несколько нюансов, и мы их сейчас разберем.
Угу.
Смотри, в чем суть. Проблема всех людей вообще, а у людей с психическими расстройствами это выражено в еще большей мере, еще более утрированно, это страх того, что о тебе подумают окружающие.
Угу.
Первое, на что обращают внимание все люди, это лицо и внешний вид. И в этом плане есть, в этой области есть такое понятие, как уродство.
Угу.
В физическом плане это прирожденный физический недостаток. То есть что-то физическое, что отличается в твоей внешности, и с чем ты родился, для тебя и для всех окружающих будет считаться уродством.
Угу.
Так вот, из-за того, что генетически человечество супер разнообразно, невозможно составить точный список физических недостатков, потому что какой-то физический недостаток может считаться уродством, какой-то физический недостаток может не считаться уродством, и между ними есть такой особый градиент, при котором, в принципе, некоторые вещи могут считаться уродством, но могут и не считаться, смотря как человек лично, субъективно смотрит на данное конкретное уродство. Поэтому понимание термина «уродство» очень размыто в обществе у нас. И уродствами может считаться и не считаться, а вообще абсолютно все, что угодно. К чему это приводит? Это приводит к тому, что если конкретно тебе что-то в своем теле или на своем теле не нравится, конкретно ты субъективно можешь считать это уродством и испытывать по этому поводу волнение и комплексы.
Угу.
Тебе это, наверное, знакомо.
Мое пузо. Все просто. Небольшое, но есть уродство. Я боб-урод.
У всех свое понимание уродства. Но другим людям, и, например, твоей жене или мне, вот мне абсолютно все равно на твой живот, я никогда его не замечал и, наверное, никогда не замечу. И если бы ты мне о нем не сказал, я бы о нем даже и не думал никогда.
Чудесно.
Так вот, то же самое со всеми остальными людьми. Они взяли себе какую-то свою физическую черту и начали воспринимать ее как уродство. И начали стесняться из-за этого. Это будет постоянно проявляться в поведении этого человека. Он будет хотеть закрыть это место. Будет хотеть, чтобы о нем не упоминали. Но сам постоянно будет об этом думать и испытывать по этому поводу стресс. Соответственно, что мы имеем? Физическое уродство как субъективное понимание своих собственных недостатков. Теперь переходим глубже, переходим к психике. We need to go deeper. Дело в том, что все составляющие нашей психики, которые мы обсуждали на первом занятии, это что, помнишь?
О, напомни.
Это психические свойства, психические процессы, психические состояния и психические образования, то есть, коротко говоря, твой опыт. Угу. Все это тоже может восприниматься людьми как уродство, только психическое. Люди, которые думают, что они ведут себя как-то не так, что у них какие-то психические черты не такие, что если человек много шутит и комплексует по этому поводу, он может считать свое чувство юмора уродством. То есть теперь мы уже переходим не к физическим уродствам, которые, в общем-то, иногда зачастую видны на человеке. И, в принципе, понятно, почему он комплексует. Но теперь мы переходим к психическим уродствам. Но не уродствам, в смысле уродствам то, что порицается людьми, а то, что люди считают своими недостатками и из-за этого комплексуют. Угу. И вот в этом плане это будет проявляться в их поведении, в том, что они говорят, в том, как они себя ведут, в том, в какой позе они сидят или стоят, в микровыражениях их лица. Ты когда-нибудь следил за микровыражениями лица другого человека? Никогда. Когда он испытывает какие-то эмоции. Вот. А то, по поводу чего человек комплексует, оно очень часто проявляется у него на лице. Такое не действует только у одних людей. Это психопаты.
Ага.
Потому что они не чувствуют эмоций так, как, скажем так, нормальные большинство людей их чувствуют. И из-за этого, в общем-то, тоже страдают.
Я так помню, вот. Был какой-то, какой-то сериал был про эмоции, там был чувак, который вот так вот по лицу все определял, там лжет человек или нет, что-то такое
да,
было.
Да-да, с Тимом Ротом.
Да-да-да-да-да-да-да. Что-то так называется.
Что-то про ложь.
Да-да-да-да.
Да, так вот.
То есть это правда, то, что там показано, это, то есть можно по лицу определить что-то.
Ну, там, конечно, это все утрировано и типа слишком однозначно там. Ну, это сценарий просто. Так
чтобы понятнее было.
Да, чтобы понятнее. Но вообще, если вот сидеть, говорить с человеком и смотреть на все его психические, психофизиологические проявления, мимика, поза его, его артикуляция, то, как он говорит быстро-медленно, то, как он произносит определенные слова. Это все можно в совокупности анализировать и понимать, какие у него могут быть проблемы. И именно это я говорил, когда говорил о том, что чтобы понять, псих рядом с тобой или нет, нужно с ним говорить. Но нюанс здесь заключается в том, что для этого тебе нужно разговаривать с этим человеком конкретно с этой целью, определять, псих он или нет.
Угу.
И конкретно для этого у нас есть такие замечательные люди, как психологи и психотерапевты, потому что именно эти люди, их работа заключается в том, чтобы общаться с человеком и целенаправленно понимать, какие у него психические расстройства, какие у него негативные убеждения и установки, и доставать их, скажем так, на свет и работать с ними. Но в повседневном общении мы, во-первых, думаем в основном о себе, думаем в основном о своих уродствах и физических, и психических, и реальных, и надуманных. Я недавно узнал, что некоторые девушки считают уродством, если у них где-то на лице родинка или веснушки.
Капец, не гони.
Да, и вот некоторые реально комплексуют из-за своих веснушек. При том, что вот если говорить о рыжих, то рыжие придумали только две нормальные вещи вообще за всю историю цивилизации рыжих. Это лепреконы и веснушки. Все, больше ничего они не сделали. И вот прикинь, и некоторые комплексуют из-за того, что у них вот веснушки. Хотя веснушки это, ну одно наравне с паровым двигателем, там, я не знаю, что-то такое.
Это нормально просто.
Да, как бы, все отлично.
Ничего такого.
Да,
короче,
и смотри.
Итого, получается, среднестатистический человек никогда не сможет найти, определить, что рядом с ним псих или нет, даже поговорив с ним.
Правильно, да.
О, вот так вот. Блин. Бойтесь соседей, бойтесь.
Ну, нет, с соседями надо дружить, надо говорить им добрый день.
Ну, а если они психи? Ну, а ты не знаешь об этом. Вот такое же может быть?
Может, и все равно нужно говорить им добрый день.
Слушай, ничего себе.
Ты своим там соседям говоришь добрый день?
Ну, когда вижу, да.
И что они тебе отвечают?
То же самое, там, как дела, даже спрашивают. Ну, так, такая обычная беседа.
Ну, так отлично. Главное, чтобы ты почаще это делал.
И... Я буду иногда звонить просто в дверь с утра и говорить: добрый день, вернее, утро, я пошел.
И пораньше уходи.
Да-да-да.
Да, так вот, но если у тебя есть такая цель, определить, псих рядом с тобой или нет, то вот ты можешь... начинать потихоньку обращать внимание на то, что человек говорит, какие слова он говорит, на каких словах он делает ударение, какие слова он говорит тише или громче. Можешь смотреть на то, в какой позе он сидит, в расслабленной или в напряженной. Можешь смотреть на то, как у него двигаются мышцы лица, как он там иногда удивлен или разозлен, или хочет засмеяться. Можешь следить за тем, куда смотрят его глаза. Например, он смотрит в твои глаза или постоянно отвлекается, смотрит по сторонам. И вот по таким мелким деталям можно судить о том, насколько человек напряжен, насколько те вещи, которые вы обсуждаете, ему нравятся или не нравятся. И если вы обсуждаете вещи, которые ему могут очень сильно не нравиться, он может проявлять там какие-то свои психические дела нехорошие. И по этим психическим делам можно определять, псих он или нет.
Короче, надо нащупать нерв конкретного человека, что ему не нравится.
Да, да. Кстати, вот этим делом занимаются такие люди, как профайлеры. Это всякие HR, переговорщики и всякие там в модных ФБР и ЦРУ, всякие аналитики, которые занимаются этим, преследуя всяких нехороших террористов и бородатых людей.
Ну да, да. Окей, интересно. Слушай, у меня назрело два вопроса, они у меня не записаны, но они просто у меня назрели. Из всего того, что ты рассказал. Первый вопрос. Ты сказал, вот что людям обычно важно, что о них думают другие люди. И у меня просто вопрос, почему? Почему это действительно так важно? Это я, например, стараюсь в это не вмазываться, стараюсь забить на это все, типа пофиг на людей и все. Но иногда, конечно же, проскакивает, врать не буду. То есть и у всех, я уверен, такое бывает. Откуда, бляха, это берется?
Ну там я буду об этом говорить на ответ в одном из следующих вопросов.
Ладно, тогда хорошо. Ну запомни, что я спросил, и просто тогда напомнишь. Тогда еще один вопрос, но он... Я просто об этом некоторое время думал, и все хотел даже еще на прошлом подкасте спросить, но что-то забыл. Это ты рассказывал про это где-то подкаста 2 назад. Вот, кто не слушал, послушайте обязательно, там очень интересно. Но суть была в чем? Что люди, которые делают, например, всякие татухи, там, вот эти туннели в ушах, это все, они хотят выделиться, потому что их в детстве, очень так, грубо говоря, недолюбили. Вот. И у меня просто вопрос назрел. Сейчас, на самом деле, ну, очень много людей, на самом деле, с татухами, там, с пробитыми ушами, с пробитыми носами, с чем угодно, чего только не выдумало это человечество, да? Ну и у меня просто резонный вопрос. Ну, блин, что, почти всех в этом мире недолюбили? Или, ну, как? Как это можно характеризовать?
Тут дело не в том, что недолюбили, а дело в том, что людям хочется внимания. Просто в семье, ну, в каждой семье по-разному, но очень часто бывает, что родители и близкие родственники не уделяют ребенку внимания. Ему хочется с ними играть, хочется как-то общаться, хочется понимать, получать от них обратную связь, а он этого не получает. И при этом он может быть как скромным ребенком, так и не очень. В школе, когда он учится, он начинает искать это внимание в других людях. И по какой-то причине у него это может не получаться. Либо какие-то проблемы в коммуникации, там сложно начать разговор или сложно поддерживать разговор, или это связано с каким-нибудь детским психическим расстройством. И очень хорошим способом вот как-то привлечь внимание людей это что-нибудь на себе нарисовать, либо сделать какой-то яркий цвет, там накрасить губы или покрасить волосы, сделать себе, ну, пробить себе уши там и другие места, и туда сережки вставить. Тут еще и такой немножко мазохистский момент есть. И, соответственно, чем больше человеку внимания хочется, тем больше он будет стараться его привлекать. И если, скажем так, смотри, если многие люди интересуются твоей сережкой, соответственно, тебе захочется сделать, чтобы еще больше людей интересовалось твоей сережкой. А что можно сделать в этом случае? Можно добавить еще сережек. Можно одну в ухо, одну в нос, одну в губу, одну в щеку, еще куда... Куда там еще сережки можно вставлять?
Яйцо.
Вот. Ну, насчет этого я не знаю. Но есть принц Альберт. Очень интересная штука. Так вот, чем больше твое поведение поощряется, тем более оно будет усугубляться. Соответственно, если ты привлекаешь внимание там разноцветными волосами или разноцветной одеждой, соответственно, ты будешь стремиться ходить весь ярким, пестрым, оранжевым и малиновым. И то, что ты видишь много таких людей с пробитыми ушами и с татуировками, не говорит о том, что просто, чтобы больше людей стали испытывать потребность во внимании. Просто раньше это было не так доступно. Если ты помнишь, не знаю, у меня в школе лет, не знаю, сколько уже прошло, уже лет 40 или больше, когда мы в школе учились.
Очень давно.
Да, так вот, в школе у нас была очень сильная проблема, когда одна девушка разрисовала себе волосы в оранжевый цвет. Это был скандал на всю школу, никто не понимал почему, но это был скандал, и все по этому поводу кудахтали. Сейчас же это в порядке вещей, и все люди могут пользоваться вот такой технологией для привлечения внимания, то есть для удовлетворения своей потребности во внимании, в сопричастности с другими людьми.
Окей. Но опять же, возвращаясь к вопросу, это значит, что вот этим всем многим людям не хватало внимания, или, как я выразился, их недолюбили?
Да, то да.
Вот прям от 100%. То есть не может человек... у которого там все нормально, взять и пойти, типа, пробить себе ухо, да?
Ну смотри, мы говорили об этом, когда говорили про вредные привычки. Вредные привычки – это то, что приводит твое состояние в равновесие. То есть что-то вызывает у тебя стресс, и в данном случае недостаток внимания. То, что с тобой, допустим, люди не хотят общаться или у тебя мало друзей, это заставляет тебя чувствовать стресс. Когда к тебе привлекается внимание, у тебя улучшается настроение и уровень стресса падает. Соответственно, что нужно сделать? Нужно сделать что-то для привлечения этого самого внимания. И ты вместо того, чтобы курить или колоться, ты выбрал другой способ. Ты выбрал проколоть себе там чего-нибудь или чего-нибудь себе набить.
Получить не дозу героина, а дозу внимания.
Да, да, именно так.
Ну смотри, я просто приведу свой пример, чтобы далеко не ходить. Я никогда не жаловался, в общем-то, на недостаток внимания от родителей, и у меня как бы были друзья, все нормально всегда было, и сейчас тоже та же самая ситуация, мне всего хватает, все нормально, но мне просто хочется пробить угол, потому что я считаю, что это будет красиво, мне нравится это просто, мне хочется, вот одно ухо, все, то есть... То есть все-таки это все равно недостаток внимания? Или что?
Ты слишком общее это все воспринимаешь. Смотри, если мы говорим о татухах, пробитии там, ушей и всего остального, и носов, и всякие вот такие моменты, которые ты можешь делать со своим телом, мы говорим в основном о подростках. И в подростковом возрасте из-за гормонального дисбаланса, из-за того, что подросток поглощен теми невероятными ощущениями, которые он до этого не испытывал из-за своего гормонального состояния, из-за вот этого гормонального взрыва. И все вот эти вот психические проявления в... необходимости во внимании, они все утрированы. И поэтому им хочется этого побольше, побольше, побольше. Ну девушки в основном, если смотреть на большинство, они только что делают? Пробивают себе уши, чтобы носить сережки, и красят губы. И, возможно, как-то там укладывают этот самый, то, что на голове.
И лицо красят.
Волосы, да, волосы и лицо красят. Но это, в общем, их особая женская, так сказать, традиция привлечения внимания.
Это считается просто нормой, можно сказать.
Да, просто норма. Вот как раньше, вчера, 20-30 лет назад... гомосексуальность считалась чем-то ненормальным, то сейчас это считается нормой. То же самое с этим. Есть как бы норма, а есть что-то, что утрировано и, скажем так, максимализировано.
Окей, хорошо.
Но в твоем варианте, типа, это у тебя уже больше как не желание внимания, а больше как... твое понимание своего внешнего вида. Тебе хочется как-то улучшить свой внешний вид, в принципе, чтобы нравиться людям, вообще-то говоря. Потому что большую часть своего дня ты себя не видишь. Большую часть своего дня тебя видят другие люди. И ты, наверное...
следят за мной.
Я не буду утверждать, типа, если тебе захочется с этим разобраться, ты сходишь к психотерапевту, но тебе хочется улучшить себя, выглядеть более красивым для того, чтобы люди к тебе лучше относились и чтобы ты им нравился.
Ну, в принципе, неплохо. Меня это устраивает.
Ну да, это абсолютно нормально.
Окей, хорошо. Есть у тебя что-то добавить или погнали по вопросам?
Да нет, давай дальше.
Хорошо. Тогда первый вопрос. Вот, кстати, про понравиться людям ты только что говорил, я как раз продолжаю эту тему. Такой вопрос. Есть есть как бы две стороны медали. Стремление общаться с людьми и есть условные такие волки-одиночки, да? Люди, которые сами в себе, живут там, у них не особо много друзей, знакомых, ни с кем не общаются. Ну, волки-одиночка, ну, понятно, да? То есть оба эти варианта, они нормальные? Или, например, у какого-то из них, скорее у второго, да, есть какие-то отклонения все-таки? Потому что люди, как бы, твари социальные, и как бы волк-одиночка в этом плане выглядит как-то странненько, да? А ну, расскажи.
Да, смотри. Немножко, так сказать, базовой информации из нейрофизиологии.
Угу.
У нас в височной доле есть такая часть коры головного мозга. Височная доля. Она в основном отвечает за продуцирование и прослушивание речи и за прослушивание звуков и наш вестибулярный аппарат.
Угу.
Так вот, в этой самой височной доле есть очень интересная извилина. Она вот, если смотреть, где она расположена вот практически возле уха по всему низу этой височной доли.
Угу.
Ты, наверное, не понял, но неважно.
Я примерно представил, я потрогал себя за ухо, так что нормально.
Молодец. Так вот, в этом месте есть очень огромная извилина, называется веретенообразная извилина, угу. Потому что она похожа на веретено. Если не знаешь, что такое веретено, можешь сейчас загуглить.
Не-не-не, я знаю.
Так вот, за что отвечает эта часть коры головного мозга? Она отвечает за определение того, что мы видим перед собой, как лицо, определение цвета того, что мы видим, и определение слов, которых мы видим. То есть, вот когда мы читаем, допустим, цветное слово, вот представь, написано слово «красный» большими красными буквами. Вот, когда мы читаем это слово и видим этот цвет, у нас происходит активность в веретенообразной извилине. Но что еще, на что еще откликается эта извилина? Она откликается на лица людей. И смотри, какой момент. Левое полушарие мозга, веретенообразная извилина в левом полушарии мозга отвечает за определение черт лица в общем. То есть, допустим, ты видел, наверное, паровозик, у которого там глаза есть, рот, и типа из-за того, что есть глаза и рот, мы воспринимаем, как будто у этого паровозика есть лицо.
Ну да, да, да.
Вот, за это отвечает левое полушарие мозга в веретенообразной извилине.
Угу.
А вот в правом полушарии мозга эта же извилина отвечает за то, что мы определяем, относится это лицо к человеку или к нечеловеку.
Капец.
Вот. Вот такие вот дела творятся у нас в мозге. Так вот, к чему я это веду? Когда у нас активизируется какая-то часть мозга, в этой части мозга происходит очень большая электрическая и биохимическая активность. Когда в каком-либо участке нашего мозга происходит очень большая биохимическая активность, это значит, что у нас выделяются мозговые гормоны, всякие там допамин, серотонин, и все такое. Ты их, наверное, все много знаешь.
Я слышал, по крайней мере, название.
Вот. Чем больше всяких допаминов, серотонинов и иногда эндорфинов у нас выделяется, тем лучше мы себя чувствуем.
Угу.
Соответственно, из-за того, что такая большая часть нашего мозга очень остро реагирует на лица людей, нам вот по дефолту очень нравится общаться и быть рядом с другими людьми.
Угу.
Более того, рядом есть извилина, которая отвечает за восприятие на слух голоса человека. И если ты вдруг не знал, или кто-нибудь не знал, то вот этот высота или глубина человеческого голоса, которая отличается от других звуков, там, допустим, там скрип двери, или там скрип пенопласта по зеркалу, или шум деревьев. Так вот, вот эта вот высота человеческого голоса людям нравится больше, чем другие звуки. То же самое с обезьянами. Обезьянам больше нравятся звуки, которые дают обезьяны, чем любые другие звуки.
Социальные тоже твари.
Да. Именно поэтому нам нравится общаться с другими людьми, разговаривать с ними, находиться рядом с ними. А если мы еще и трёмся о них, там, обнимаемся и все такое, у нас еще и в ответ на это выделяются эндорфины и окситоцин, из-за чего мы становимся ближе к этим людям, привязываемся к ним. Так вот, как ты можешь понять, взаимодействие с другими людьми у нас обусловлено вот чисто биохимически. Поэтому, если мы по какой-то причине не хотим взаимодействовать с другими людьми, это значит, что мы недополучаем каких-то биохимических веществ. Мы недополучаем гормонов, которые выделяются в мозге, допамин, серотонин, окситоцин и все остальное. Соответственно, у нас меняется психическое состояние из-за того, что мы не можем взаимодействовать с другими людьми, и у нас выделяется мало этих гормонов, которые мозговые гормоны называются нейромедиаторы. Если у нас выделяется мало нейромедиаторов, мы чувствуем себя подавленными, мы плохо себя чувствуем, у нас постоянно плохое настроение, плохое самочувствие, и это также влияет на наше физическое здоровье. Соответственно, если человек, как ты говоришь, там волк-одиночка, или как их там в Японии называют, хикикомори, это определенно особые процессы, не очень хорошие, которые происходят в психике человека. Человек закрывается и медленно погружается в депрессию и испытывает постоянные депрессивные эпизоды. Соответственно, если человек вот волк-одиночка, это значит, что у него есть определенные психические проблемы.
Понятно.
Смотри еще какой момент. Есть такие понятия, как экстравертность и интровертность. Так вот, некоторые люди не совсем понимают, что это значит. И они считают, что экстравертность – это стремление общаться с людьми, а интровертность – это когда тебе не хочется общаться с людьми. Но это не совсем так. Точнее, это вообще не так. Экстравертность – это означает направленность во внешний мир. То есть это не только стремление общаться с людьми, а стремление вообще взаимодействовать с миром. И к этому относятся не только социальные контакты, но к этому относятся также стремление человека, во-первых, пробовать что-нибудь новое, там, пробовать там, новую профессию, пробовать новый видосик посмотреть на Ютубе, пробовать там новые пироженки и все такое. И сюда же входит новое знакомство, постоянное расширение своего социального статуса, своего социального круга и вообще пробование, испытывание нового опыта.
Я тогда точно экстраверт, потому что у меня сейчас много новых знакомых, я пробую новые пироженки и вообще весь такой в мир.
Вот. Соответственно, чем от этого отличаются интроверты? Интроверты, они сосредоточены больше на том, что происходит у них внутри. Это не значит, что они не хотят общаться с другими людьми. Это значит, что они более сосредоточены на тех чувствах и тех ощущениях, которые происходят внутри них. Вот смотри, представь, что ты играешь там, допустим, в какую-то игру, там у тебя есть мячик, и ты бросаешь его другому человеку, а он бросает этот мячик тебе обратно. Что будет делать и на что будет концентрировать свое внимание экстраверт? Экстраверт будет концентрировать свое внимание на том, как он кидает мячик, как этот мячик летит к другому человеку, как этот человек его ловит, какие эмоции испытывает этот человек от того, что он поймал или не поймал этот мячик, какие эмоции он будет испытывать от того, что бросил этот мячик, и ты его поймал или не поймал. Ты будешь думать о том, как тебе весело от того, что вы занимаетесь этим именно с этим человеком и все такое прочее. На чем концентрируется экстраверт? Другой твой друг бросил тебе мячик, этот мячик попал тебе по руке, и интроверт думает о том, как больно ему на этом месте на руке от того, что ему туда попал мяч. Интроверт думает о том, как он чувствует себя из-за того, что он поймал мяч или не поймал. Как другой человек будет воспринимать то, что ты этот мяч поймал или не поймал. То есть интроверты придумывают у себя всякие такие интересные когнитивные конструкции, которые моделируют реальность. То есть экстраверт больше живет в реальности и больше живет в восприятии внешнего мира. Интроверт больше живет в своем понимании реальности, в своей модели реальности и в то, как он в этой модели устроен. То, как ему хорошо в этой модели, то, как ему тут приятно или неприятно, то, как он чувствует свое понимание объективной реальности, все такое. Соответственно, некоторые люди называют себя интровертами, некоторые люди называют себя экстравертами. Но горькая правда заключается в том, что все люди и экстравертны, и интровертны. Вообще экстравертность и интровертность – это не две стороны одной шкалы. Не, то есть вот есть ноль, и от нуля до плюс бесконечности идет экстравертность, а от нуля до минус бесконечности идет интровертность. Каждый человек одновременно и экстравертен, и интровертен. Вся суть заключается в том, насколько он развивает свои экстравертные навыки, свой экстравертный майндсет, и свои интровертные навыки, свой интровертный майндсет.
О, как закрутил, слушай.
Да, это не конкурирующие процессы экстравертности и интровертность. Это параллельные процессы. Но
интересно прям.
И последнее. Есть интроверты, прям интроверты-интровертные. Это люди, психическое расстройство которых называется расстройство аутистического спектра.
Хераси.
Вот. Это так называемые аутисты. Но из-за того, что это слово стало использоваться людьми абсолютно по разным поводам, решили использовать такое понятие, как расстройство аутистического спектра. Ну, тем более, что вот этих видов, разновидностей этих расстройств, их довольно дохрена. Люди вот аутистичны очень большим количеством способов. И вот такой аутизм, который, когда ты там супер-ультраумный и там запоминаешь большое количество чисел или можешь умножать пятизначные числа, это очень-очень редкий случай. Так вот, некоторые люди считают, что они аутистичны, что они интровертны, потому что они аутисты.
Ну-ну.
Так вот, немножечко статистики. По статистике, расстройствами аутистического спектра страдают в основном дети, ну, потому что это аутизм проявляется в детском возрасте. Угу. Всегда, всегда. Вот примерно от года до двух.
Угу.
Так вот, во-первых, если после двух лет у вас не диагностировали какого-то там аутизма, это значит, что у вас аутизма нет. Во-вторых, с аутизмом дети рождаются 1 из 160. Если считать статистически, то это шанс, что ты родишься аутистом, 0,006%.
Угу.
Не 6% и не 0,6%, а 0,006%. То есть 6 человек из 1000 могут быть интровертами, потому что они аутисты. Все остальные интроверты просто потому, что они замкнутые, стеснительные люди, и они не развивают в себе экстравертных навыков.
Mm-hmm.
Поэтому, когда мы говорим про стремление общаться с людьми против хикикомори и волков-одиночек, нужно понимать, что если ты закрываешься от общества, это не значит, что ты интроверт. Это, скорее всего, значит, что у тебя есть какие-то психические расстройства. А если ты думаешь, что ты интроверт, потому что ты закрыт от общества, то тебе нужно постараться побольше сконцентрироваться на своих интровертных навыках. И когда ты начнешь концентрироваться на своих интровертных навыках, ты начнешь понимать, что ты ни хера не интроверт, потому что ты не понимаешь, что происходит внутри твоего тела. Ты не понимаешь своих самоощущений и своих психических состояний. И вот когда человек начинает об этом задумываться, он очень часто понимает, что нифига он не интроверт, а он скорее всего интроверт, и ему нравится общаться с людьми, просто у него есть какие-то проблемы, которые он раньше воспринимал как свою интровертность.
Угу. Просто есть, скорее всего, какой-то страх беседы или с первого знакомства, или еще чего, и этот человек просто сидит себе и кукует на кухне.
Да, и думает, что он такой интроверт, и другие люди ему не нужны.
Ясно. Короче, если у вас такие какие-то мысли, постарайтесь разобраться в себе сначала. Вот, слушай, у меня есть один маленький глупый уточняющий вопрос, он абсолютно глупый, ты, наверное, сейчас меня обосрешь, но мне все-таки интересно. Ты сказал, что вот эти вот левая и правая часть мозга, они вот отвечают непосредственно за, одна за очертания лица, вторая за восприятие, и вот нам надо, ты сказал, смотреть людей, да?
Да.
Абсолютно глупый вопрос. Почему нам не хватает смотреть людей просто по телевизору? Обязательно нужно с ними общаться и трогать их? Почему? Так больше просто получаешь эндорфинов, да?
Ну, и эндорфинов иногда, и, ну да, и остальных нейромедиаторов. От персонального близкого общения ты получаешь больше, так сказать, обратной связи, больше биохимического отклика в своем мозге.
Но такого не может случиться, что какому-то человеку вполне достаточно того, что он смотрит людей по телевизору. Ну, глупый вопрос, но все же.
Ну, он может себя в этом убеждать.
Вот. Так же самое, как с интровертом, такая же ситуация, да? То есть он может убеждать себя, что он интроверт, что ему не нужны люди, и ему всего хватает,
да.
Но на самом деле нет.
Да, именно так.
Окей, круто, очень круто. Хорошо, пошли дальше по вопросам.
Да, давай.
Короче, такой интересный вопрос, я его сейчас прочитаю так, как я его написал, а потом объясню. Психи могут жить довольно долго и в то же время разговаривать со стенами. Что там с естественным отбором? Объясняю, что я имел в виду с этим хитрым вопросом. И да, психи, я сейчас имею в виду прям совсем таких сложных психов, сложные ситуации, когда они верят вообще в какие-то страшные штуки, у них там шизофрения вообще там пятой степени и так далее, и так далее. И вот такой условный человек может бороться с какими-то демонами на той же кухне, вот, и решить, что он их выпалит газом, включить все колонки на печке и поджечь спичку, ну и как бы сгореть сам, да, и еще за собой утащить полдома. Но в то же время как бы очень много психов так или иначе живут, и как бы как работает естественный отбор в таком случае? Почему они не умирают? Почему они так плохо борются со своими демонами?
Ну, во-первых, смотри, есть такая штука, как цивилизация.
Угу.
И цивилизация у нас с каждым годом становится все удобнее и удобнее, все комфортнее и комфортнее. И людям все тяжелее и тяжелее умирать от своей тупизны и от своих, так сказать, внутренних демонов, как ты сказал. Кроме этого, люди вокруг все больше и больше получают информации о психических расстройствах и о том, как можно взаимодействовать с людьми с психическими расстройствами и довольно тяжелыми. И, соответственно, все больше и больше людей теперь, если видят какого-то странного парня, ну и плюс у нас еще появились новые способы коммуникации в виде мобильных телефонов. Соответственно, если люди видят парня или девушку, которые интересно и захватывающе себя ведут, они могут позвонить в больничку и за этими людьми приедут. Кроме этого, сильные такие, вот как ты сказал, шизофрения и прочие расстройства определяются довольно рано в жизни. И эти люди довольно рано встают на учет, и если они совсем не могут взаимодействовать с объективной реальностью, их помещают в больничку, либо вот берут на учет и заставляют регулярно приходить на обследование и на контроль их состояния и поведения.
Okay.
Кроме этого, есть один интересный момент. Очень большое количество людей с психическими расстройствами у нас находится на улицах, потому что финансирование психиатрических клиник, в которых эти люди как бы должны содержаться, оно сокращается. Вот как раз пару лет назад у нас вот в Украине было довольно сильное сокращение финансирование психических клиник. И очень большое количество людей с психическими расстройствами оказались на улице. Почему
выпустили,
они...
выпустили новую партию.
Да, вот. Почему они оказались на улицах? У людей с психическими расстройствами есть проблемы с одним интересным... с одной интересной штукой. Эта штука называется... функциональность.
Угу.
Функциональность – это те ежедневные, каждодневные действия, которые человек должен выполнять, чтобы как-то поддерживать свою жизнь. Это там, допустим, купаться иногда, там, голову мыть. Это для некоторых очень сложно. И даже это сложно и для людей без психических расстройств. Соответственно... что дальше, там, готовить себе еду, одеваться, покупать себе одежду, убираться у себя в квартире. Вот последнее, это для меня тоже довольно сложно. Не люблю
Ах, ты
убираться.
Псих, я так и знал. Я
да,
так и знал.
Приходится себя заставлять. Так вот, у людей с тяжелыми психическими расстройствами функциональность нарушена. Они банально... иногда не могут понять, что им делать, чтобы жить. Некоторые люди не могут понять, что им делать, чтобы приготовить себе еду. Некоторые не могут нормально одеться, они не понимают там, допустим, концепции одежды и не умеют сами одеваться.
Жесть.
Вот, у некоторых людей там есть проблемы с тем, вот как ты говоришь, там они могут зажечь спичку, зажечь конфорку, но не поднести спичку. И, соответственно, через некоторое время может быть бабах. И вот такие люди, которые не могут поддерживать свою собственную функциональность, они оказываются на улицах. И очень большое количество бомжей, которые ты видишь вокруг себя, они люди с психическими расстройствами, причем некоторые с очень даже серьезными. Поэтому если у тебя там Greenpeace зачесался в одном месте, и тебе захотелось там обнять бомжа или там поговорить с ним по душам, там, отдать ему свою одежду, нужно понимать, что есть некоторые люди с психическими расстройствами, которые, если ты будешь подходить к ним с расставленными руками, могут посчитать тебя опасностью и пырнуть тебя заточкой в почку.
Жесть. То есть они оббегут тебя сзади и пырнут так.
Так, чувак, заточкой в почку можно абсолютно с разных мест тебя пырнуть, не обязательно оббегать. Поэтому он сам, возможно, этого даже не заметит, и у него это получится машинально, и он даже он сразу об этом забудет после того, как сделал. А ты будешь лежать, истекать кровью и говорить о том, как мир несправедлив.
Блин, это очень круто. Вернее, не круто, что выпускают новые партии психов нам на улице. Но смотри, ты сказал интересную мысль про то, что они, ну, окей, некоторые из них не могут банально функционировать в этой жизни. А как тогда они функционируют на улице? Например, человек там не умеет себе еду банально сделать, да, приготовить или найти, или не понимает, да, этой концепции, что нужно кушать. Его в психлечебнице кормили каждый день, да, с силой прям. Как эти люди там вот выживают? Находят себя?
Ну, смотри, есть такая штука, называется спиральная динамика личности.
Угу.
Это такая теория, разработанная уже довольно давно, и она довольно-таки адекватна объективной реальности. Называется... А, да, я уже говорил, спиральная динамика личности. В чем она заключается? Угу. Смотри, наша психика, она базируется не только анатомически на нашем мозге, но и на том, какие мы знания приобретаем, знания, умения и навыки, которые мы приобретаем в продолжении своей жизни. Но, скажем так, то, что сейчас знает, там, допустим, 10-летний ребенок, 5000 лет назад 10-летние дети этого не знали. 5000 лет назад дети, 10-летние дети были больше похожи на обезьян, чем на современных людей. И я тебе даже больше скажу, наш мозг, вот такой, какой он есть, он уже не развивается, скажем так, около 100 тысяч лет. Вот анатомически. Все, что с нами происходит, это уже происходит, так сказать, психическая надстройка к нашему мозгу. То есть цивилизация, вот развитие цивилизации за последние 5000 лет, если взять человека, который жил 100 тысяч лет назад, он родился, мы сразу взяли его, перенесли в наше время и начали давать ему слушать там новости Моргенштерна, он будет абсолютно таким же, как современные подростки к 10 годам.
Ага.
Okay. Понимаешь? То есть да. у него, если у него не будет никаких там генетических предрасположенностей, там к умственной отсталости, он будет находиться на одном интеллектуальном уровне со среднестатистическим ребенком сегодня. То есть все, вот этот весь путь, который прошла цивилизация за последние 5000 лет, проходит каждый из нас от момента рождения до вот текущего нашего состояния. И вот в этом заключается спиральная динамика личности. В том, что личность человека проходит такой экзистенциальный психический путь, который проходило все человечество за вот последние 5000 лет.
Капец, ты опять закрутил, конечно, это.
Но тебе это как-то понятно? Как-то вот...
Да не, в целом понятно, это круто.
Вот,
Я только расстроен тем, что мы не развиваемся 100 тысяч лет.
Вот, так к чему я веду? К чему я это говорю? В плане вот этих людей, которые... у которых психические расстройства и которые живут на улицах. В этой самой спиральной динамике личности самый базовый уровень, самый, так сказать, примитивный, это вот уровень человека, пещерного человека, человека каменной эпохи. Чем занимались пещерные люди? Они охотились, они занимались собирательством, и они собирались в небольшие социальные группы для выживания.
Ха! Теперь я вижу в этом логику.
Вот. Чем занимаются бомжи? Они занимаются собирательством бутылок, охотятся на животных и друг на друга, охотятся на людей, часто занимаются воровством, и собираются в мелкие свои бомж-формирования для более легкого выживания. То есть вот эти бомжи, и особенно бомжи с психическими расстройствами, они вот находятся на самом базовом уровне по спиральной динамике, вот на этом уровне. Дальше идут другие уровни понимания, так сказать, развития общества и развития цивилизации. Ну вот, если тебе интересно, следующий уровень после пещерного – это называется красный уровень. Это... такие агрессивные группировки и бандформирования. Вот эти агрессивные подростки, которые собираются в банды, это вот уровень развития личности, который вот находится сразу над пещерным. То есть агрессивные подростки и вот эти криминальные группировки, это вот уровень, который не намного выше, чем бомжи.
Ну, то есть цыгане, я так и сказал.
Ну, да.
Yes!
Цыгане и всякий криминал, и люди, которые, вот, скажем так, попадают в тюрьму, и им тюрьма из них делает вот таких, преобразует их личности, чтобы они попадали вот в эту категорию, в красную категорию развития личности. Более подробно про спиральную динамику личности можно будет поговорить там дальше в следующих выпусках.
Да, запиши обязательно в наш файл, пусть оно будет. Всегда пригодится личная тема. Хотя у нас с тобой, конечно, этих тем там миллион, но тем не менее пригодится. Так, смотри, у нас остался один вопрос на сегодня подготовленный. Ну, мы уже на час проговорили. Что, переносим тогда на следующий? Или там недолго, как ты думаешь?
Да нет, скорее всего, долго будет. Давай перенесем.
Хорошо, супер. Тогда давай прощаться, да?
Да.
Всем огромное спасибо за прослушивание нашего подкаста. Надеюсь, вам было интересно. Мне лично прям очень интересно и познавательно. Особенно про бомжей. Это капец для меня было открытие. Вот, и рекомендуйте подкаст всем своим знакомым и друзьям, и оставайтесь с нами. Всем да. Пока.
Всем пока.
И самое главное, не надо волноваться. Просто перестаньте волноваться.
Просто перестаньте волноваться.
Пока.
Пока.
Mm-hmm.